Мы с бывшим Богом одновременно скрипнули зубами и... Больше ничего. Ни движения, ни рыка, ни даже лишнего вздоха. «Но почему?» — тихо спросил я. «Мы сделали ей предложение, от которого она не могла отказаться», — не поднимая головы от блокнота с какими-то записями, протянул некромант. «Я начал убивать глав их кланов. Не своими руками, но адепты молодые, сильные в мире ныне. Когда подруга твоя тайная поняла, кто делает сие, она уже успела доверие твое завоевать. Оставалось лишь правильно сим воспользоваться».
«Мой клан больше не под угрозой», — хрипло прорычала Дана.
«Да, но постарайся на глаза не попадаться мне впредь», — в голосе таинственного врага мелькнула зловещая нотка.
«А теперь, граничара, убей и бога этого никчемного, а то что-то мы разошлись тут
Ап!»
Неожиданно громко крикнула Хельга, резко приседая и по-цирковому подставляя руки. Дампир оттолкнулась от ее ладоней, взмыла вверх, сделав профессиональный акробатический кульбит, и опустилась на спину некроманта, всаживая острую сталь в основание капюшона.
У меня перехватило горло. «Это же они тайна, а я... А они... просто...»
«Ставр!»
— подхватил меня заботливый северный бог, когда я, держась за сердце от переизбытка чувств, сползал по стене. Хельга кинулась на помощь Дампир. Вдвоем они быстро бросили тело некроманта на пол и...
«Дьявольское отродье! Па! Так нечестно! Это не он!»
Под грубым капюшоном виднелось равнодушное лицо пластикового манекена. Из кармана тянулись проводки. За ухом был приклеен скотчем микрофон. Нас просто подставили. Здесь не было никакого некроманта. Ему просто нужно было собрать нас всех в одном месте. А вот вопрос, а зачем, даже не стояло.
«Мы догадывались, что ты предашь нас, Дампир», — в последний раз хмыкнул микрофон. «Грех сие и наказание неотвратимым будет. Смертушку в слезах звать сама станешь».
Дана одним ударом каблука растоптала чудо современной техники. «Все. Меня это тоже достало. Хватит трепать нервы мне и моим близким».
«У тебя есть предложение?»
Почти нежно улыбнулся мне Эд.
«То есть суровые мысли о мести на твоей физиономии читаются самым крупным шрифтом. Но как конкретно мы будем выбираться из пещеры, набитой мертвяками, как шведский суп кильками?»
Я выпустил пар через ноздри, отдавая должное его проницательности. Мертвяки пока не нападали, но все равно было ясно. При первой нашей попытке вырваться, неживые стражи сомкнут ряды и просто задавят нас количеством. Пока мы стоим, стоят и они. Но что будет, когда мы двинемся? «Есть предложение».
«Па, я могу тут что-нибудь поломать».
«Только если тебе от этого станет легче. Вон, можешь стул поломать. Не жалко».
«Ну, я могла бы», — раскрыла было рот Дана. «А вы вообще молчите», — мгновенно заткнул ее Эд. Вы только что угрожали ножом моей нежно любимой племяннице, и плевать, что по обоюдному сговору. Никто не против, если я убью ее, на всякий случай, чисто в целях профилактики.
Ставр, мне еще раз извиниться, сдалась Дана.
А вы уже извинялись? Не сдавался Эд.
И, как я понимаю, эти двое могли припираться хоть до позднего вечера, что, с моей точки зрения, было непростительной роскошью на данный момент. Поэтому я прижал к себе Хельгу и тихо шепнул ей на ухо. «Мы выберемся».
«Я знаю, па». Она доверчиво прильнула к моей груди. «И еще я есть хочу. У тебя, случайно, шоколадки с собой нет?»
«Увы. Эд, есть шоколад?»
«Нашел, что спросить у тихого психа».
«У меня тоже нет», — предваряя вопрос, откликнулась Дампир, разводя руками. «Но в замке нас покормят? Тогда, может, пойдем, а?»
Трое взрослых, то есть мы, задумчиво вздохнули. В замок хотелось всем, но как? «Не знаю».
«Мертвяков ничем не сдвинешь. Они подчиняются лишь слову своего хозяина», — фыркнула Дампир, а Эд в сердцах пнул ни в чем не повинный манекен.
У него отвалилась голова, покатившись по полу, и надсадно повторяя все тем же механическим голосом.
«Что-то вы разошлись! То-то вы разошлись! Разошлись!»
Послушная толпа мертвяков мгновенно развернулась, нестройными рядами направившись на выход. Мы, недолго думая, ломанулись вслед за ними и встали на пороге пещеры, пытаясь осознать свое чудесное спасение и очередной облом. Потому что, как все уже догадались, наших лошадей у входа уже не было. Зато стояли шестеро инеистых великанов. Не диких, а вроде тех, что дважды являлись к нашему подъезду требовать возвращения принцессы.
«Смертный, отдай нам дочь властительницы последнего вздоха!»
«Это они о маме?» — тихо спросила Хельга.
«Да, у нее много имен. Это древнескандинавская традиция», — пояснил я. «Так что ничему не удивляйся. Они не сумеют причинить тебе вреда».
«Ты прав, смертный. Мы не дерзнем даже ослушаться слова наследницы Асгарда. Нам хватит и вашей крови».
«Я свалю троих», — предложил Эд.
«Что приятно и героично.
Но...» По сути, никак не решала вопроса.
«А я уже так замерзла, что, в принципе, не прочь и подраться напоследок», чуть постукивая зубами, объявила Дампир.
Мне оставалось лишь вытащить меч, когда Хельга неожиданно сделала шаг вперед, пнув ногой ближайшего великана под колено. Ледяной гигант ойкнул и рухнул носом в снег.
«Так, Деды Морозы скандинавские, не злите меня, и так нервы ни к черту. Выпускной класс, ЕГЭ на носу, а лучше всех его сдают в горном Дагестане, так что мне с золотой медалью шансов в институт на бюджетное ноль. Поэтому еще раз напоминаю для всех, не доводите».
«Что желает дочь повелительницы черепов?»
Шестеро великанов покорно склонили головы.
«Доставить всех нас к проходу!» — звонко приказала Хельга.
«Да, и если кто-то еще попробует грубить моему папе, пусть пеняет на себя. Убью учебником физики по башке!»
Уточнять детали никто не рискнул. В один миг инеистые великаны уложили побитого товарища на снег, усадили нас на него, как на пляжный банан,
подхватили товарища за руки и с хорошей крейсерной скоростью доставили наш диверсионный отряд к граням. По пути встретились волки, но нападать не рискнули. Да и уже при самом подходе человек 50 мертвяков пытались организовать заслон, но великаны раскатали их, как асфальтоукладчик детскую площадку, не сбавляя шага и вряд ли вообще заметив. Центурион и Ребекка честно ждали нас в проходе. Судя по десятку трупов мелкой и средней нечисти, ждали долго. Но времени зря не теряли. Лапка. «Скажи добрым дядям спасибо за поездку, и мы откланяемся», — вежливо попросил я. Ледяные великаны опустили головы.
«Принцесса не останется на своей земле».
«У меня дела. Я сейчас чуток занята, но к концу недели... Напомните мне короче».
Моя легкомысленная дочь послала всем шестерым один воздушный поцелуй на всю команду и первой полезла в седло к Ребекке. Великаны замерли, не зная, что делать. «Уходим, пока они не передумали», — приказал я. Наш маленький отряд спешно покидал Закордонье. И хоть на этот раз за нами никто не гнался, мы мчались домой, как сумасшедшие. Проход закрывал Эд, потому что утомленная приключениями сегодняшнего дня Хельга просто уснула, крепко обняв дядюшку за талию и сладко посапывая на скаку. В замок мы успели как раз к ужину. «Слава тебе, Господи! За наше отсутствие ничего не случилось». Седрик макнул голову в бадью с водой и железной рукой навел порядок в ожидании нашего возвращения с победой. Он так и спросил: «Вас можно поздравить с победой, сир?» Я не стал отвечать, потому что, честно говоря, сам не знал. С одной стороны, мы, несомненно, победили уже потому, что все вернулись назад из Закордонья живые и здоровые. Это несомненная победа, как ни верти. Но если взглянуть на все это под другим углом, то получается, что некроманта мы не нашли. Белый цверг сбежал. Нас провели манекеном с микрофоном и самой примитивной технологией будущего. А это значит, что тип, называющий себя некромантом, знает о нас куда больше, чем нам бы хотелось, включая тот малоприятный факт, что Дана не будет на него работать. Кстати, с ней бы надо при случае обсудить эту тему. Не люблю, когда что-то жизненно важное для меня решается за моей спиной.
«Вы даже не останетесь на ночь?» — искренне удивился Седрик, едва дыша от обиды. Он тут старался, всех строил, готовил торжественный прием и велел растопить камины во всех комнатах. Он даже протрезвел, а мы уходим.
«Извини, старина, моей дочке надо отдохнуть, да и нам всем тоже».
«Почему вам нельзя отдохнуть в родовом замке?»
«Потому что...» «Так понятнее».
«Вы надолго, сир?»
«Нет, я вернусь уже завтра, обещаю». Мы по очереди обняли старого воина, прощаясь перед недолгой разлукой. Я решил вернуться домой, ну, в тот дом, что находится здесь, в реальном для меня мире, а не в волшебном средневековье. Что-то говорило мне, что в нашей квартире нет засады, а нам всем нужен хотя бы кратковременный отдых. Всем, включая таинственного некроманта. «Мы дома», — облегченно вздохнул я, за руки выводя из гобелена всех — Дану, Эда и Хельгу. Девочки прошли без проблем. Сложности с дядей Эдиком начались сразу же, как только он шагнул в мою спальню.
Ставр, я давно хотел спросить. Ты случайно не помнишь песню? Все так же играет шарманка, в Париже она чужестранка.
Вроде Басков.
Ты у меня спрашиваешь? Я же псих, я не обязан помнить.
Тогда какого?
Ну, а шарманка — это производное от французского слова «шарман», что значит «прекрасно, восхитительно». Значит, по логике вещей она никак не может быть чужестранкой в Париже.
Спасибо. И что?
Это ошибка. Автор текста всех обманывает. Скажи ему об этом. Он не знает, что Париж — столица Франции, а шарманка — французский музыкальный инструмент.
В порыве праведного негодования законючил дядя Эдик, два раза подпрыгнул и ушел к себе в комнату.
Все, все, все. Пусть отдохнет там, и мы от него отдохнем. У бывшего бога есть редкое качество. Он восхищает в одну минуту и доводит до нервного срыва за полторы. И привыкнуть к этому абсолютно невозможно.
Хельга ушла со мной на кухню. Дана попросила разрешения принять душ. Лично мне это было только на руку. Я хотел поговорить с дочерью без свидетелей. Ну, на самом деле, написать об этом куда легче, чем вслух произнести первое слово. Поэтому мы с Хельгой долго мялись друг вокруг друга на маленькой кухне, не зная, с чего начать.
«Больше так не делай».
«Па, ну че ты сразу?»
«Иди ко мне». Мы обнялись и пару минут просто стояли молча. Я гладил ее по голове, а она сопела у меня на груди. Не рыдала и не ревела. Это было бы слишком сентиментально. А мы с Хельгой редко нуждались в чрезмерно патетическом проявлении родительских или дочерних чувств.
«Я люблю тебя».
«Я тебя тоже люблю, никому не говори».
«Угу, это тайна».
Мы простояли, видимо, еще пару минут, ничего не объясняя и не утруждаясь взаимными извинениями. Есть ситуации, когда отцу и дочери не надо чего-то там особенно говорить. Все было понятно и так, без лишних слов.
«Я в душ», — предупредил обмотанный до пояса полотенцем дядя Эдик.
«Там занято», — откликнулся я.
«Это мой душ!» «Твои проблемы!» — предупредила Хельга.
И действительно, минутой позже наш двоюродный родственник по маминой линии вылетел голым с тем же полотенцем на голове по прямой из ванной в прихожую.
«А-а-а! У нас кто-то засел в душе, и он дерется!»
«Знаешь, па, там, в замке Кость, он мне нравится намного больше. С ним хоть поговорить можно. А тут идет идиотом, идиота кусок».
«Судьба!» — философски вздохнул я, и Хельга сочувственно покивала головой.
Из ванной комнаты показалась дампир с мокрыми волосами, от колен до подмышек закутанная в розовое полотенце.
«Надеюсь, это не твое, девочка?»
«Не, это дяди Эдика», — добродушно откликнулась Хельга. «Мое синее, с Микки Маусом, а папина...»
«Зеленое, с двумя сен-бернарами», — довершил я, старательно отводя глаза в сторону. «Дампиры чрезвычайно сексуальны по природе, и Дана даже в банном полотенце умудрялась выглядеть соблазнительней, чем в нижнем белье. Ну, то есть, конечно, я не знал, какая она в белье. Я просто представил. О, лучше бы не представлял. Это было слишком. Хотя один раз я в лифчике видел ее, и оно тоже было так...
«Па!»
«Что?»
«Ты покраснел».
«Глупости».
«Ты покраснел! А-а-а!»
«У меня под мышкой чешется. Кто хочет посмотреть?»
Отвлек всех дядя Эдик, практически спасая меня от двухстороннего допроса. И, честно говоря, я не знаю, с чьей стороны он был бы более пристрастным. Предваряя возможные читательские фантазии, сразу скажу, Дана в тот вечер не осталась у нас ночевать. Выпив чашку кофе, она вежливо откланялась, сославшись на массу дел и долговые обязательства перед кланом. Эд пытался ее удержать, но уж в слишком своей психической манере, при Хельге предложив чернокудрый дампир такое. В общем, тот факт, что она его не убила, уже праздник. Честно говоря, предложи он подобное мне, я б его и похоронил под плинтусом, как писателя Санаева. В мире есть вещи, которые у нормальных мужчин не застревают. А так Северный Бог всего лишь получил 3 пощечины. От меня за то, что предложил такое гостье, от Дампир за то, что предложил, и от Хельги за то, что она это слышала. Побитый Эд ушел в свою комнату утешаться мультиками про Умку, ищущего друга, а я проводил Дану. Нет, мы не целовались. Хельга следила из прихожей. Мы простились вежливо, как добрые друзья. Но она обещала заглянуть к завтраку с тортиком. «А теперь все. Всем спать!» Вынужденное продолжение приключений переносится на завтра. Лучше б я этого не говорил, ибо накаркал по полной программе, да еще каких приключений. Но все по порядку, так, как я запомнил. Во-первых, меня все послушались. То есть, Эд захрапел, едва войдя в свою комнату, а уснул, по-моему, еще стоя, потому что на пол рухнул, словно вековой дуб в грозу. Хельга потратила 5 минут на чистку зубов, умывание и переодевание в пижаму, 15 секунд на обнять меня, поцеловать и пожелать спокойной ночи, после чего она улеглась у себя, и когда я осторожно заглянул к ней в комнату, уже спала, как котенок, без задних ног. Мне оставалось сесть за большой ноутбук, проверить аукционы, заверить пару сделок, дать команду в знакомый магазинчик, чтобы утром отправили оплаченный товар. Бытовая рутина. Торгуя антиквариатом, ты сам себе магазин, продавец, бухгалтер, эксперт, грузчик и прочее. Единственное, что налогового инспектора предоставляет государство. Но тут уж, как говорится, шпага камзольная, 19 век. Франция. 56 тысяч. В принципе, цена разумная. Качество, судя по фото, тоже. «Отложу, мне не надо, но есть кому предложить», — привычно бормотал я, щелкая по экрану планшета. Разговор с самим собой помогал не спешить и не делать необдуманных ходов. В нашем бизнесе чрезвычайно легко теряется деловая репутация, потому все ошибки приходится оплачивать из собственного кармана. «Ого! А эти 2 ножа имеют успех. Ставки растут, как на акции возрожденного МММ. Надо срочно отбить у каких-нибудь врагов еще 3-4 таких. Хорошо идут. Главное, не перенасытить рынок. На самом деле люди покупают у меня не потому, что нет лучше или дешевле, а потому что каждая вещь уникальна. Даже в наших землях куют довольно сносную сталь, а в закордонье изготовлением оружия занимаются темные гномы, берущие плату только девушками. Говорят, в их крови они закаливают свои клинки. Впрочем, последнее есть явная и наглая ложь. Гномы не дураки и используют рабынь в более приятных целях.
Я удовлетворенно подтвердил рассылку клинка фото по 6 адресам и потянулся, поднимая над головой сомкнутые в замок руки. А потом вспомнил о важном. Флешка. Я поискал на столе, на подоконнике, проверил все карманы и молча приложил сам себя лбом о столешницу. Если здесь были люди из Белого комитета, то фигу мне эта милая дама оставит без внимания такую важную улику, как флешка капитана. Они ее просто сперли и уничтожили, либо приложили к делу и убрали в сейф, а теперь... Я так и не узнаю, кто, когда и какими силами пытался напасть на мой дом. И главное, не повторится ли это снова? Мой мысленный вопрос почти совпал с подозрительным скрежетом на балконе. Я встал, не подавая вида, подошел к кухонной раковине, связал полотенце узлом, намочил его и выключил свет». Сквозь узорчатую балконную решетку, шипя от раздражения, протискивался все тот же тупоголовый брюхогрыз. Я быстренько выскользнул из кухни, прошел к себе и вышел на балкон с другой стороны. Один удар, и мерзкая тварь полетела вниз, пытаясь короткими передними лапками вернуть на место скособоченную челюсть. Я грозно сделал пару взмахов импровизированным кистенем, гордясь своей маленькой победой. Снизу раздался хлюпающий звук и яростный вой автомобильной сирены. «Ну вот, дождались!» — тихо присвистнул я, собираясь исчезнуть побыстрее. Но тут началась настоящая драка. Брюхогрызы кинулись на мой балкон, словно обезумевшая стая уродливых мультяшных дракончиков из какой-нибудь низкопробной фэнтезишки. Один, второй, третий, пятый, восьмой, сверху, сзади, сбоку у стены, из-за цветочного горшка, с соседского балкона. Я бился с ними, как царь Леонид против охреневших от передозировки гашишем персидских легионов или что у них там в Персии было. Неважно. После первых 10 минут яростного боя у меня вырвали окровавленное полотенце, растерзав его на кучу фантиков с ниточками. Еще троих гадов я загасил головой четвертого, держа дохлого брюхогрыза за задние лапы и старательно избегая его ядовитого хвоста. Потом в ход пошли цветочные горшки, потому что противник не сдавался. Сирена внизу продолжала надрываться, кто-то пьяно материл инопланетян и требовал введения ограниченного контингента сил НАТО. Любимые Хельгой левкои, герань, гибискус и черт его знает, как называется зеленый кустик с красными ягодками, пали в неравном бою самой героической смертью. Одного брюхогрыза я убил, всадив ему в глаз ядовитую иглу с хвоста его же товарища. Двух скинул вниз. Кажется, они не совсем убились, потому что пьяный мат стих, зато тонкий женский голос вопил о том, чтобы срочно привести сюда батюшку со святой водой. Еще одному свернул шею, а последнего бил лбом о стену, пока тот не сдох. Уф! Все. Кажется, они кончились. Гадать, кто же меня так не любит, не приходилось. Вопрос, за что так не любит, тоже не стоял. Единственное, что мне было интересно, так это каким образом этот гад наловил столько брюхогрызов, провез в наш мир, раздразнил и напустил на мой балкон. Мелкие твари из-за кордонья умом не отличаются, и дрессировке подлежат не больше, чем страусы. Вру. Наверное, у страусов шансов больше. Их даже в цирке показывают. Потом мне пришлось убить еще с полчаса, рассовывая дохлых брюхогрызов в пластиковые пакеты и вынося на площадку в мусоропровод. На общую уборку балкона тоже ушло немало времени.
В общем, когда все было приведено в маломальски сносный вид, я практически валился с ног, вымотанный и физически, и морально. Рухнул в постель уже под утро. Снов не помню, если они вообще были. Так вот, к чему я, собственно, все это рассказываю? А вот к чему. Никто не проснулся и не пришел ко мне на помощь. Ни моя дочь, ни мой психованный родственник по женской линии. Два раза соседи по трубе стучали, типа «Что у вас там за война?» А мои просто дрыхли, хоть эксперименты по иглоукалыванию на них ставь или химические реактивы в ухе смешивай. Будь я менее усталым, так непременно бы разбудил и все высказал. По крайней мере, сонному богу точно. Утром меня разбудила Хельга, настырно скребясь в дверь спальни. «Пап, ты спишь?»
«Уже нет».
«Я зайду?»
«Давай».
Я подвинулся на кровати, и она аккуратно присела рядом на краешек.
«Слушай, я хотела спросить. Ну, раз мы тут, разве не надо узнать, куда пропал твой водитель? Как там его? Рыжий из Чехии».
«Вацлав». Я приподнялся и тоже сел, согнувшись под одеялом. «Буди дядю Эдика и ставь кофе». «Ты права. Его надо найти и вернуть». Хельга чмокнула меня в небритую щеку и счастливо унеслась на кухню. «Однако пообещать навести порядок — это одно. А вот реально заставить Белый комитет вернуть нашего челоковицкого вампира — совсем другое». Я немного поразмышлял на эту тему, пока чистил зубы в ванной, но в голову ничего не пришло.